Марина Сергеевна Серова. Такой маленький бизнес. Глава первая. Цена блондинки. Вчера вечером в своем подъезде был найден убитым чиновник городского комитета по народному образованию. Причина убийства. Я открыла дверь и, пробежав на кухню, выключила радио. Судя по новостям, которые встретили меня с порога, жизнь в городе за время моего продолжительного отсутствия. Глава вторая. Хрустальная ночь. Как следует выспавшись, я встретила новое утро в прекрасном расположении духа. Цветы на окне весело вытянулись к солнцу, а ананасовое деревце, которое на самом деле куст, кажется, даже немного подросло за ночь. После завтрака я раскинула колоду Таро, намереваясь получить комментарий ко вчерашней ситуации с Иваном Скворцовым. Как ни странно, у меня ничего не вышло. Карты отказывались меня слушаться. Словно живые, они выпрыгивали из колоды, когда я начинала их тасовать. А это является вполне определенным знаком. Лучше не пробовать, все равно ничего не выйдет. Слегка раздосадованная поведением колоды Таро, я взялась за книгу перемен. Последнее время я гадаю с помощью трех монеток. 6 подбрасываний вполне достаточно для того, чтобы построить гексаграмму. Но и тут меня поджидало разочарование. При первой же попытке 2 монеты из 3 раскатились в разные стороны. Одна далеко-далеко за пыльный диван, а вторая и вовсе в недоступную мне щель в полу за шкафом. Это было вдвойне обидно, ведь именно эти монеты использовались мной для мантических операций. Я начала тревожиться, бывают ли такие совпадения. Призадумавшись, я решила проверить, будет ли со мной беседовать на заданную тему что-нибудь еще. Ну, хотя бы кофейная гуща. Я сварила себе крепчайший кофе и сосредоточенно выпила ароматную жидкость. Только-только я собралась перевернуть чашечку для того, чтобы осадок растекся по стенкам, как она выскользнула из моих рук. Описав в воздухе совершенно невероятную траекторию, чашка улетела в другой угол комнаты, где и разбилась с жалобным звоном. Понятно? Со мной не желают общаться. А это значит, что вчера я ошиблась, решив, что моя задача выполнена. И словно в подтверждение этих слов, в дверь осторожно позвонили. В глазке вырисовывался топчущийся с ноги на ногу Иван Скворцов. — Я вам, наверное, уже надоел, — начал он с порога, — но со мной снова произошла очень странная история. «На этот раз ее зовут Эльвира или Виолетта?» — поинтересовалась я. «Все гораздо серьезнее», — грустно отозвался Иван. «Вы разрешите мне пройти?» «Да-да, конечно», — распахнула я дверь. «Можете считать, что я ждала вас». Из рассказа Скворцова я выяснила, как опасно, оказывается, ходить в магазины. «Я пошел посмотреть подарок жене, у нее скоро день рождения». И просто ходил, глазел на витрины. Когда я шел мимо павильона с дорогой посудой, человек, который был сзади меня, вдруг побежал вперед, резко толкнув меня плечом. Я не удержался на ногах и вписался прямо в витрину с немецким фарфором. Какой был звон! Как визжала продавщица! Иван в ужасе прикрыл глаза рукой. «Вам выставили крупную сумму». Страшно сказать. Мне столько и за 10 лет не заработать. Сначала вежливо попросили пройти в административный корпус. Управляющий отнял у меня паспорт, велел ждать. И кого же вы дождались? Приехали какие-то накачанные и крутые ребята. Стали угрожать мне. Но управляющий утихомирил их и сказал, что, быть может, удастся как-то договориться. Ну-ка, ну-ка. Заинтересовалась я. И что же вы должны сделать? Прийти завтра к 1 часу дня на встречу с братвой, которая курирует этот павильон в торговом центре. Управляющий сказал, что есть различные варианты, которые могут меня устроить. Как вы думаете, идти? Обязательно. Только не вам, а мне. Устраивает для начала такой вариант? Когда Иван, слегка ободренный, ушел, я рванулась к картам. Проверим, была ли я права сегодня, предполагая, что я была не права вчера. Выхватив наугад три карты, я просто обомлела от этой наглости. На меня пялились два близнеца Джокера и пустая карта. Вытаращив глаза, колченогие уродцы с высунутыми посиневшими языками кривлялись в жутком танце. Мне даже показалось, что я слышу звон колокольчиков, подвешенных к их дурацким колпакам. Фабрика имени Крупской четким полужирным курсивом была выведена в правом нижнем углу пустого листа. Черт возьми, это же совсем новая колода. На улице припекало. Возле киосков с прохладительными напитками выстраивались длиннющие очереди. Тротуар, за неимением урн, был завален жестяными банками из-под кока-колы. Я тут же вспомнила про Сему Игудина, очевидно, по ассоциации с палящим солнцем и израильскими пустынями. Когда я была в Израиле в последний раз, аккуратно на прошлую Пасху, мой организм прокачал через себя такое количество жидкости, что здесь мне бы его хватило на целый год. «Жара, как в Палестине», — донеслось до меня из телефонной будки. Я навострила уши. «А у вас тут почти ничего не изменилось. Понастроили, конечно, всяко разно, но в целом», — продолжал свой неспешный разговор человек в будке. Подойдя поближе, я присмотрелась и с удовлетворением смогла констатировать, что мои ушки в полном порядке. В будке находился никто иной, как мой старый знакомый Семка, который несколько лет назад свалил в Израиль и вчера делал вид, что в упор меня не признает. Как бы там ни было, нехорошо забывать друзей. Именно это я сейчас и собиралась сказать господину Игудину. Но чутье подсказывало мне, что Сема трусил неспроста. Не требуется ли иностранному подданному помощь местного частного детектива? Стараясь не обнаружить себя, я незаметно подкралась к будке и встала рядышком. «Теперь о делах», — продолжал Семен. «Схема мне известна, деньги можете получить хоть сегодня, но только в обмен на, так сказать, товар. Да, Франсуа ввел меня в курс дела. Впрочем, некоторые недавние события, вы понимаете, что я имею в виду. Ну да, могу подождать, но только...» Тут он обернулся и увидел меня. Сема не на шутку испугался. Он снова помолодел от страха на 10 лет, побледнел и, не прощаясь с собеседником, на ощупь пристроил трубку на рычаг. Я приветливо улыбнулась и постучала жетоном по стеклу. — Вы... вам звонить? — едва выдавил из себя Семен Игудин. — Не, — помотала я головой. — Бокер, товарищ Шимон, ма-хэша. Иврит я немного знала, и дежурную фразу «Привет, Сема, как дела?» умудрилась произнести почти без акцента. Игудин автоматически ответил, что все, мол, в порядке, но тут же опомнился. — Тода беседер. — Но позвольте, какого черта вы за мной ходите по пятам? — Сема, — ужаснулась я, — как ты можешь так говорить? Неужели мы снова на «вы»? Нам так долго пришлось переходить на «ты», и вот теперь я вас не знаю, — отрезал Семен и попытался решительно выйти из телефонной будки. — Ах так, — рассвирепела я, — на «вы»? Тогда извольте объяснить мне, каков ритуал перехода с «ты» на «вы»? Просто так такие вещи не делаются. — С «ты» на «вы»? — пробормотал Сёма. — Это в каком же смысле? — Вот именно, — не унималась я. — Чтобы перейти на «ты», нужно выпить на бурдершафт или... — Ну, то, что у нас с тобой было. А как же наоборот? — Наоборот? — недоуменно повторил Сёма. — Ты меня в конец запутала. Наконец он решил, что хватит играть в частичную потерю памяти. Игудин взял меня под руку и быстрым шагом направился по тротуару. «Таня», — шептал он мне на ухо, — «понимаешь, я тут по очень серьезному делу, и мне не хочется привлекать к себе внимание. Оружие, наркотики...» «О, Боже!» — застонал Сёма. «Да нет, все законно. Просто это дело сугубо интимное, частное. Так что лучше не кричать на всех углах, что Сёма Ягудин снова навестил свой родной город. Договорились?»
«Договорились».
Семён с облегчением вздохнул. «Вот и славно. Я, конечно, тебя сразу узнал, но согласись, голубушка, в той ситуации... Кстати, а что там у вас происходило? Ты с пистолетом в руках, какой-то мужик, привязанный к креслу. Понимаешь, Сёма?» — нежно ответила я. — Это дело сугубо интимное, честное. — А-а-а, — протянул Ягудин. — Тогда, конечно. На спуске к набережной Семен замедлил шаги и тихо произнес. — В общем, я тебя, Танечка, люблю и помню. Такое не забывается. Я грустно вздохнула. — Ты скорпион, Сема.
— Что?
— По гороскопу. — Твой эротизм стремится к тотальности. И я, конечно, всего только эпизод в твоей биографии. Помнишь, я составляла тебе натальную карту? Так вот, я, с трудом припомнив дату и место рождения Семена, рассказывала ему о том, что должно с ним случиться в ближайшее время. А сама размышляла при этом, как выудить из него нужные мне сведения. Наконец мне в голову пришла удачная мысль. «Давай сегодня поужинаем вместе». «Хорошая идея», — обрадовался Семен. «Только ради бога не в гостинице, там отвратная кухня».